В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Всем доброе утро. Вновь в эфире Петербург, у микрофона ведущий Юрий Гатти, за звукорежиссерским пультом Кирилл Прохоров. Закончились новости из Москвы, и мы продолжаем программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. Через несколько минут, сразу после первой песни, у вас, друзья мои, будет реальная возможность выиграть хорошую новую книгу от издательского дома «Питер». Жители Петербурга продолжают пользоваться системой водоотведения не по назначению. Специалисты водоканала проанализировали статистику возникновения засоров в разных районах города. Об этом в 7.20 расскажет наш корреспондент Мария Гордеева. В половине восьмого я коротко напомню вам о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в северной столице России. Затем наших юных радиослушателей ждет передача «Утро вечера мудренее». Без 15:08 подведем итог литературной радиоигры. И уже ближе к концу часа, в 7:50, репортаж Владимира Снеткова перенесет нас в Репинские пенаты, где после реставрации открылась башенка Шахерезады. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 48 минут. И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями. В большинстве районов области и в Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Умеренный по силе ветер будет дуть с западных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22, в Петербурге 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 16, относительная влажность воздуха 71%, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла.
Ветреную душу, словно нотную тетрадь. кино. И махнуть по этим лужам, и не думать ни о чем опять. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Но это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Просто летний
Леонид Агутин в полном соответствии с прогнозом синоптиков открыл музыкальную программу второго часа Невского утра. Ну а пока барабанил в нашем эфире этот его летний дождь, на часах в студии набежало уже 7:17. И это значит, что подошло время разыграть с вами, друзья мои, самыми активными и эрудированными из вас, очередную новую книгу из издательского дома «Питер». Если вы готовы, поехали.
Книжный вопрос.
Условия нашей литературной радиовикторины, как всегда, предельно просты. Вам нужно назвать обычно всего одно слово, сегодня больше, которые и будут ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ вы можете отправить через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56 или прямо на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Побеждает первый, приславший правильный ответ. А сейчас, внимание, вопрос. Приведите, пожалуйста, полное название статуи Свободы, расположенной на острове в Верхней Нью-Йоркской бухте. Итак, ждем ваших ответов на, еще раз повторю, адрес сайта www.rtr.spb.ru и телефон мессенджера WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока вы думаете над ответом, послушаем блистательную Тину Тернер.
Невское утро.
Теперь к делам нашим насущным. Петербургский водоканал составил так называемый антирейтинг районов города по количеству засоров в канализации. Мария Гордеева знает подробности.
Жители Петербурга продолжают пользоваться системой водоотведения не по назначению. Такие выводы сделали специалисты водоканала. Эксперты проанализировали статистику возникновения засоров за первые 8 месяцев прошлого и текущего годов в разных районах города и составили антирейтинг. Лидером по количеству засоров из-за сброса посторонних предметов в канализацию стал Невский район, рассказал главный специалист по взаимодействию со СМИ Петербургского водоканала Владислав Пономарев.
Засоры из-за нарушений правил пользования канализацией стали, к сожалению, возникать гораздо чаще, чем в прошлом году. Например, в Невском районе в 2022 году процент попадания посторонних предметов в канализацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 59%. Второе место в своеобразном таком антирейтинге занял Центральный район. Там из-за сброса посторонних веществ и мусора количество засоров увеличилось на 43%. Третье место разделили Адмиралтейский и Красногвардейский район. Там число засоров выросло на 25-26%.
По остальным районам ситуация стабилизировалась в пределах показателей прошлого года. В водоканале напомнили, что канализация – это не бак для отходов, поэтому не стоит смывать мелкий сор и строительный мусор, бумагу, тряпки, упаковочные материалы и пищевые отходы, а также влажную туалетную бумагу, влажные салфетки и другие средства личной гигиены. Владислав Пономарев объяснил, каким последствиям может привести несоблюдение этих простых правил.
Даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям, повредить систему водоотведения города, и вплоть до поломки оборудования, которое может привести к подтоплениям подвальных или придомовых территорий, вытеканиям сточных вод на улице города, появлению неприятных запахов и прочим неприятным последствиям. Наше предприятие обращается к петербуржцам с просьбой с особым вниманием относиться к культуре водопотребления и использовать канализацию по назначению, а не в качестве мусорного ведра.
Между тем, водоканал также дал оценку питьевой воды. За прошлый месяц специалисты провели свыше 16 тысяч лабораторных исследований и убедились в высоком качестве воды. Лишь в 30 пробах были зафиксированы единичные превышения гигиенических нормативов по показателю железа.
Так что не грустите. давно, и ничуть мне не смешно, и припомнилась давняя обида. Как спасательный круг мне бросает память вдруг тех безоблачных лет на пять смешной. И тогда с улыбкой говорю я: ой, 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 напрасно, тетя, вы лекарство пьете и все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а не с кем-нибудь кино. Ой, напрасно, тетя, вы так слезы льете.
Семь часов 28 минут в Петербурге. Алексей Глызин продолжил музыкальную программу «Невского утра» этой забавной песенкой про несуществующую тетю, которая очень переживает, как бы несуществующий дядя не ушел налево. А через несколько минут начнется передача для школьников. Ну а прямо сейчас расскажу вам, друзья мои, о погоде и о сегодняшних событиях.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 17 градусов на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов области и в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Места с грозами. Умеренный по силе ветер будет дуть с западных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22, в Петербурге 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 17 градусов. Вот такая погода ждет нас в Петербурге и Ленинградской области в этот августовский день. И теперь о некоторых сегодняшних событиях.
Утро рабочего дня.
Начну с дорожной хроники. С сегодняшнего дня по 15 августа на участке с 44 по 58 километр старого направления федеральной трассы А-121 сортовала будет введено одностороннее движение в направлении из Петербурга в Приозерск. Там сейчас устраняют колейность. Из Приозерска в Петербург можно будет проехать по основному ходу нового направления трассы. Сегодня в Петербурге стартует второй этап ежегодной акции по профилактике вируса иммунодефицита человека среди подростков и студенческой молодежи «Защитись от ВИЧ». Традиционно акция будет проходить на двух площадках. С сегодняшнего дня по 12 августа на территории медицинского центра «Ювента» на Старопетербургском проспекте любой желающий в возрасте от 16 до 24 лет сможет проконсультироваться у ведущих специалистов центра, пройти экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции, а также получить информационные материалы и средства контрацепции. А завтра и послезавтра все это можно будет сделать также в мобильном пункте на территории межвузовского студенческого городка на Бассейной улице. С сегодняшнего дня в ЦПКО имени Кирова будет проходить неделя архитектуры. По 14 августа ее участников ждет серия бесплатных мероприятий, позволяющих узнать об исторических и архитектурных памятниках Санкт-Петербурга и заглянуть в закрытые объекты культурного наследия нашего города. В арт-пространстве на Елагином острове пройдут увлекательные видеоэкскурсии и живые лекции для взрослых, а также интерактивная игровая образовательная программа для детей. И, наконец, сегодня вечером на берегах Невы прозвучит легендарная Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. На стрелке Васильевского острова пройдет концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, посвященный 80-летию первого исполнения 7-й симфонии в блокадном Ленинграде. И в ночь с 8 на 9 августа в рамках шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост будет разведен под фрагмент этого произведения. Это пока все. О сегодняшних событиях, обо всем остальном узнаем уже из вестей. Ближайший петербургский выпуск, напомню, в 9:00. Не пропустите. Ну а теперь мы приглашаем к приемникам наших юных радиослушателей.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро. В студии ведущая Ирина Озерская. Скажу, что в мире литературы август – месяц удивительный. Ведь на этот месяц приходится целое созвездие дней рождения известнейших писателей. Это и Герман Мелвилл, подаривший нам «Моби Дика», и Анатолий Алексин, и Борис Алмазов, и Сергей Седов, и Туви Янсен, и Владимир Адоевский, и Гёте, и Радищев, и чудесный Виктор Голявкин и Сергей Козлов. Да, тот самый, который придумал «Ёжика и медвежонка» и рассказал нам об их приключениях. Ну а сегодня с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым мы вспомним замечательного писателя Михаила Зощенко, день рождения которого приходится на 9 августа. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Да, Михаил Зощенко был действительно писателем и не просто замечательным, но и первым писателем, стоявшим у истоков новой детской литературы. Он входил вот в ту самую яркую творческую группу авторов, которых собрал вокруг себя Самуил Яковлевич Маршак. Ну, а цель была очень благая – писать для ребят интересные, умные, полезные, новые книги. Кстати, Михаил Зощенко был и активным автором нашего журнала, журнала «Костер», и печатал в нем много своих детских рассказов.
Давайте вспомним, а как, собственно, Михаил Зощенко стал писателем?
Для этого у него были все предпосылки. Родился Михаил Зощенко в семье художника, а его мать Елена Осиповна когда-то успешно играла на сцене, служила в театре. Позднее, когда вышла замуж, занялась литературной деятельностью и стала писать детские рассказы. И тоже успешно. Ее произведения публиковались в довольно популярном столичном журнале «Копейка».
Понятно, что искорка таланта матери передалась и маленькому Мише. Интересно, что уже 8-летним мальчиком он бойко сочинял стихи, а в 13 лет Зощенко написал свой самый первый рассказ. Кстати, рассказ назывался «Пальто». Интересно, Николай, а по литературе в гимназии у Зощенко тоже были отличные оценки?
Ну вот как раз нет, увы. Зощенко учился очень средне, звезд с неба не хватал, а самые плохие оценки у будущего писателя были как раз по русскому языку.
Да, удивительно.
Когда Михаил Зощенко вспоминал свои детские годы, особенно учебу в гимназии, он и сам всегда очень удивлялся и недоумевал. Как же так выходило? Он ведь с самого раннего детства мечтал стать писателем. А куда писателю без родного русского языка?
Никуда.
Да, но вот самое поразительное произошло на выпускном экзамене. Зощенко получил единицу за сочинение.
Представляю, какой это удар был для 17-летнего юноши, который пишет рассказы и видит себя писателем. Вероятно, он был в бешенстве и в отчаянии.
Да, путь во взрослую жизнь у Зощенко был непростым. о том, что мир устроен несправедливо, он узнал довольно рано, уходя в люди, как тогда говорили. Он работал в поезде контролером, делопроизводителем, милиционером, агентом уголовного розыска, сапожником, столяром, начальником почты, командиром батальона служил, помощником бухгалтера работал. Ну, а еще был инструктором по кролиководству и куроводству.
Ну, я считаю, что писателю пригодится может в карьере все, что угодно, вся его предыдущая жизнь и весь предыдущий опыт. Помните, кстати, известный факт о штанах, которые Зощенко шил писателю Юре Олеше?
Да-да, такой случай действительно был. И, кстати, Михаил Зощенко умел не только шить, но и точать сапоги. Ну а вот что касается штанов, то однажды у Юрия Олеши, известного писателя, порвались штаны. И тогда Зощенко собственноручно и очень качественно ему эти штаны зашил. Случай этот произошел в 1950 году. Оба писателя жили тогда очень бедно, почти нищенствовали. А в это время в Ленинград приехал Александр Фадеев и попал в компанию Олеши и Зощенко. Ну, Фадеев был главным писателем тогда в нашей стране и в литературном мире был кем-то вроде всевластного генерала. Ну и вот к писателям бедствующим отнесся немножечко свысока, надменно. И когда это почувствовал Олеша, он не выдержал и сказал, цитирую его фразу: «Вы думаете, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что вы приехали в Ленинград? Ошибаетесь. Важно это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше».
Ну и после таких слов Юрия Олеши, я думаю, и Михаил Зощенко, да и сам Олеша еще долгое время остались нищими. Их произведения не печатали.
Да, это так.
Потому что политическая ситуация была такова. Но как все-таки замечательно, что Зощенко не стал таки портным, а стал очень хорошим писателем и детским, и взрослым. Правда?
Совершенно согласен. И, кстати, в юности с ним произошел еще один необыкновенный случай. Когда он был студентом, а учился он на юридическом факультете Петербургского университета, он попал на выступление заезжего гипнотизера. Гипнотизер этот был известен своим умением предсказывать судьбу по картам. Зощенко спросил, что его ждет. И гипнотизер ответил: «У вас, юноша, скоро обнаружатся большие способности, вы прославитесь».
Кстати, так и вышло. Первые рассказы Михаила Зощенко появились в печати в 1921 году, когда ему было всего лишь 27 лет. И сразу был успех. Ему звонили по телефону, ему писали письма, его узнавали на улице, и в трамвае, и в гостинице. От такой назойливости даже приходилось прятаться.
Надо сказать, что характер у Зощенко был не из легких. Он вообще мало общался с людьми, ну и не всегда ему было весело.
На это были и свои причины. Учеба в университете, его учеба Зощенко, была прервана Первой мировой войной. И в 1915 году Зощенко добровольцем ушел на фронт. Кстати, командовал батальоном и стал георгиевским кавалером.
Да, а такой награды, мы знаем, удостаивались только настоящие бесстрашные смельчаки. Кстати, литературная работа Зощенко не прекращалась. И в эти трудные военные годы он тоже писал, пробовал себя в новеллистике, в эпистолярном, в сатирическом жанрах. Например, он сочинял письма вымышленным адресатам или писал эпиграммы на однополчан. А в 1917 году был демобилизован из-за болезни сердца, которая возникла после отравления газами на фронте.
Да, как раз в Первую мировую войну были изобретены вот эти отравляющие газы и использовали их тогда страшно часто, и ужасные были последствия этих отравлений. Однако это не помешало писателю в 1918 уже году, несмотря на болезнь, уйти добровольцем уже в Красную армию и воевать на фронтах гражданской войны аж до 1919 года.
Да, но жизнь у Зощенко складывалось и дальше непросто. Вот в эти годы как раз и приходилось ему осваивать все те профессии, о которых я вспоминал, мы уже говорили.
Ну, кстати, кому тогда было легко в 19-м году после революции, после гражданской войны?
Действительно, разруха, голод. Да, время было мрачное, страшное, непредсказуемое.
Но были же хорошие моменты.
Конечно. В 1919 году Зощенко пришел в творческую студию, которую вел при издательстве «Всемирная литература» Корней Чуковский. И Чуковский очень высоко отзывался о творчестве Зощенко.
Корней Иванович Чуковский вспоминал о рассказах и пародиях, которые Зощенко написал в период студийных занятий, такими словами, цитирую Чуковского: «Странно было видеть, что этой дивной способностью властно заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный человек». Конец цитаты.
Да, ну, нужно еще обязательно упомянуть о Серапионовых братьях. Это, как известно, такая литературная группа, в которую входили Зощенко, Каверин, Лев Лунц, Николай Тихонов, другие молодые писатели. О жизни Серапионов в знаменитом Петроградском доме искусств замечательно написала Ольга Форш в романе «Сумасшедший корабль».
Но это нашим юным слушателям чтение, так скажем, на вырост, ну, на будущее.
А пока давайте приведем слова нашего читателя журнала «Костер» из поселка Вишневогорск Челябинской области. Михаил Зощенко оказался самым любимым писателем пятиклассника Саши Войнова. Саша нашел много добрых слов о любимом писателе. Послушайте, что Саша написал. «Я люблю веселых людей и веселые книги. В прошлом году я прочитал несколько рассказов Михаила Зощенко, а в библиотеке мне предложили новые книги этого автора «Веселые истории» и «Великие путешественники». Как жаль, что нет в живых Зощенко. Сколько бы еще он написал про нас, детей, и про нашу жизнь».
Искреннее, эмоциональное такое письмо.
Да, ну и вот Саша продолжает. «Я люблю у Зощенко детские рассказы. И вообще, мне Лёля и Минька очень нравятся. Они веселые и добрые, пусть и не очень послушные, но отзывчивые и не злые». А вот какими хорошими словами Саша заканчивает свое письмо. «А знаете, какие золотые слова оставил нам Зощенко в наследство? Все надо делать с умом. И даже молчание – это труд. Да еще какой! Короткие рассказы у Михаила Зощенко. Может, поэтому они нам и нравятся», – пишет Саша. «А еще они простые и веселые».
Молодец, Саша. И надеюсь, что ребята найдут время, чтобы достать с полки сборник детских рассказов Михаила Зощенко и пуститься в невероятные приключения его героев Лёльки и Миньки. А может быть, кто-то захочет прочитать и взрослые произведения Зощенко. Даже не сомневайтесь, это очень хороший писатель, настоящий. И советую вам открыть его для себя. Ну, а рассказывали сегодня о Михаиле Зощенко. Напомню, что именно 9 августа, день его рождения. Главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Большое спасибо, Николай.
Спасибо за внимание.
И ведущая Ирина Озерская. Я желаю вам удачного дня и до новых встреч.
Утро вечером мудренее.
Утро вечером мудренее. Невские детки.
Невские детки.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Закончилась передача для ребят, а «Невское утро» продолжается. Вновь с вами в студии его ведущий Юрий Гатти. На часах уже 7:46. Подошло время подвести итог нашей литературной радиовикторины.
Книжный вопрос.
Сегодня, друзья мои, мы просили вас привести полное название статуи Свободы, расположенной на острове в Верхней Нью-Йоркской бухте. Нет, это не леди Свобода, не свобода равенства братства, не свободная Франция, не символ Нью-Йорка и США, не демократия И даже не свобода, просвещающая мир, хотя это уже совсем тепло, просто горячо. Нет, свобода, озаряющая мир. Вот правильный ответ. Свобода, озаряющая мир. Его знали многие. Первой же правильно ответила Анна, чей номер мобильного телефона с кодом 911 начинается с цифр 163. И вот ей-то и достанется у нас сегодня приз, предоставленный издательским домом «Питер». Книга Николая Злобина «Америка без царя в голове». Николай Злобин – известный историк, политолог, эксперт по международным отношениям, был политическим советником 7 президентов разных стран. На его счету 20 книг, сотни статей, курсы по политологии и международным отношениям, прочитанные в университетах России, США и Европы. Эта книга – зарисовки автора о том, как устроена жизнь простых американцев от ежедневных бытовых вещей до принятия больших решений. Итак, Николай Злобин «Америка без царя в голове». Книга достается нашему победителю, победительнице Анне. Еще раз напомню, номер ее мобильного телефона с кодом 911 начинается с цифр 163. Ну что ж, уважаемая Анна, теперь ждите, пожалуйста, контрольного звонка из нашей редакции. Ну а мы идем дальше. Через несколько минут репортаж Владимира Снеткова перенесет нас в Репинские пенаты. Но сначала песня от легендарных Битлов. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Музей усадьбы Репина, пенаты. После реставрации открылась башенка Шахерезады. Смотровая площадка, построенная художником для гостей, чтобы наблюдать за Финским заливом. Во время Великой Отечественной войны она была разрушена. В 60-х годах ее восстановили, однако к 90-м башенка вновь была закрыта для посещения в связи с аварийным состоянием. Новая реставрация началась лишь в прошлом году. Открытие было приурочено к 178-й годовщине со дня рождения Ильи Репина. С подробностями наш корреспондент Владимир Снитков.
Деревянная башенка Шахерезада появилась в Пенатах в 1911 году. Илья Репин построил ее и назвал в честь супруги Натальи Нордман-Северовой, прекрасной рассказчицы. Это трехъярусная смотровая площадка, украшенная точеными ажурными раскрашенными балясинами и решетками, установленная на так называемой Чугуевой горке, была местом притяжения гостей усадьбы как при жизни художника, так и после его смерти. Некогда отсюда открывался прекрасный вид на Финский залив. Здесь даже имелась подзорная труба. Кстати, именно с этого места Илья Ефимович писал эскиз к своей известной картине «Какой простор». Правда, сейчас выросший за последние столетия лес не дает возможности любоваться красотами Балтийского моря. Во время Великой Отечественной войны башенка, как и большинство объектов в Пенатах, была разрушена. Ее восстановили к 60-м годам. Однако к 90-м смотровая площадка и ведущая к ней лестница пришли в аварийное состояние и были закрыты. И вот спустя почти 30 лет башенку Шахерезада вновь привели в порядок, причем в изначальном виде, как ее и задумывал сам Репин. По словам заведующей музеем усадьбы Пенаты при Музее Академии Художеств Елены Гладковой, восстановление башенки Шахерезады станет еще одним шагом к полному возрождению музея усадьбы художника.
Башня Шахерезады, такая летящая вверх из трех ярусов, деревянная конструкция, которую Илья Ефимович Репин возвел на месте другой стоящей здесь беседки. И гости Ильи Ефимовича могли подниматься по этой крутой и вообще достаточно неудобной лестнице наверх, на третий ярус, и любоваться Финским заливом. Это событие сегодня знак того, что в музее открылось второе дыхание, и мы дальше собираемся заниматься реставрацией сейчас в первую очередь объектов в парке, потому что у нас есть проект реставрации в этом году. Ну, а Илья Ефимович вообще был таким затейником. На территории музея-усадьбы было много беседок деревянных, вот этих вот малых архитектурных форм, которые Илья Ефимович сам придумал, сам давал нас.
В дальнейших планах музея провести ремонт системы освещения и начать работы по реставрации самого дома художника. Также планируется восстановление других объектов – деревянной беседки Осириса и Изиды и колодца Посейдона, также в свое время спроектированных и построенных по проектам Ильи Репина.
Когда любовь сама летит к тебе навстречу, чем плывут раскрашенные сны. А ты шагаешь так красиво и беспечно, не ведая того, по краешку весны. Я так хочу помочь тебе не ошибиться. Я не боюсь казаться странным и смешным. А мне осталось только раз тебе присниться, и станет мир иным. Да-да, совсем иным. Все будет хорошо, а может даже лучше. Все будет хорошо, я знаю наперед. Все будет хорошо, я твой счастливый случай. Все будет хорошо, а не наоборот. Когда в окно твое заглядывает лето, бросая жемчуг на ресницы и глаза, а ты проходишь и не думаешь об этом. Я знаю, что сказать, что мне тебе сказать. А у тебя такая легкая походка, весь мир любуется тобой в который раз. А я пою, и мне не завидно нисколько. Я знаю, что у нас, все знают, что у нас. Все будет хорошо, а мне того и надо. Все будет хорошо, ну что сказать еще. Все будет хорошо, когда мы будем рядом. Все будет хорошо, все будет хорошо. Еще все будет хорошо, я твой счастливый случай. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, а мне того
надо, все будет хорошо.
Невское утро.
В завершении часа, как всегда, о погоде на ближайшие три дня.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями. В большинстве районов области и в Петербурге пройдут кратковременные дожди. По области местами с грозами. Умеренный по силе ветер будет дуть с западных направлений. Дневная температура воздуха по области от 17 до 22, в Петербурге 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер от слабого до умеренного, волнение небольшое. Температура воды в реке Неве плюс 19, в Финском заливе 19-20 градусов. Завтра местами кратковременные дожди. В среду существенных осадков не ожидается. Столбик термометра будет показывать ночью от 6 до 11, днем от 17 до 23 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 18. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 18 градусов тепла. И на этом завершается второй час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Всем удачи, и я пока не прощаюсь. Мы продолжим через 10 минут, сразу после федеральных вестей.